Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». И я Марина Ланская. Когда семья оказывается в кризисной ситуации, для нее фраза «ювенальная юстиция» звучит как приговор. Но и специалисты, и общественность призывают. Не нужно изымать детей из семей. Если есть возможность, лучше помочь семье и восстановить ее. Именно этим занимаются в теплом доме. О нем и пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Довольные малыши и счастливые мамы на занятии с говорящим названием «Второе дыхание», суть которого прояснится дальше, царит атмосфера материнской детской любви. Не верится, что некоторые приходящие сюда мамы могли быть разлучены со своими детьми, не найдись вовремя те, кто позвали, приняли и помогли.
Как правило, нам звонят. То ли узнают о нас на сайте, направляют центры помощи семье и детям, социальные службы, другие организации к нам. Значит, и мы в первом же телефонной беседе говорим о том, что условием помощи является посещение вот наших занятий. Хорошо, говорят они. О чем эти занятия? Мы говорим, что это занятия, направленные на то, чтобы развить вас, ребенка, чтобы ситуацию в семье гармонизировать, чтобы разрешить те проблемы, с которыми вы к нам обращаетесь. Хорошо, говорят они. И вот очень важно на первом же занятии создать такую атмосферу безопасности и принятия, и радости, которая бы позволила семье приходить и дальше.
«Второе дыхание» – программа для тех мам, которым негде получить помощь и поддержку. Для них малыш может стать проблемой и даже обузой. Это им нужно второе дыхание для нового жизненного витка.
Все люди разные, и совершенно разные мамы к нам приходят. Но их всех объединяет одно, и нас вместе с ними тоже, мы все мамы. И, наверное, самое главное, зачем они сюда идут, они все-таки чувствуют здесь какую-то поддержку. И наша основная задача – создать здесь ту атмосферу принятия и поддержки, которая необходима человеку, чтобы остаться человеком. Сейчас вот я специализируюсь на группах «Второе дыхание». Это группа для мам с детьми до 3 лет. И мы их подразделяем на группу для мам, для детей до года, детей с года до 2 и с 2 до 3. И понятное дело, что каждый возраст требует определенного подхода, определенных каких-то занятий, но в любом случае эти группы в первую очередь для поддержки мамы. Показать маме, что она не одна. Очень многие мамы наши, они одиночки, и у них нет поддержки вот семьи, нет поддержки мужа. И получить вот эту поддержку и понять, что она не одна, она может у нас.
Семейные кризисы случаются не только у мам с малышами. Подростки тоже легко реагируют на тяжелую ситуацию в семье. Эта реакция зачастую деструктивна. Подросток может замкнуться, уйти из дома, прибегнуть к наркотикам и алкоголю. Уязвимая семья с подростком становится еще уязвимее.
Изначально мы не были нацелены на работу именно с детьми, где родились только дети. Изначально мы работали как раз-таки с семьей, где есть дети школьного подросткового возраста, которые находятся в критической ситуации и имеют риск ухода из семьи. И мы поняли, что наша основная задача – разработать такую методику и такие способы работы, чтобы вот как-то наладить этот диалог родитель-ребенок, научить их быть вместе и радоваться друг другу. Ведь ребенок уходит из семьи тогда, когда ему там некомфортно и плохо, когда сложно разговаривать. Такое бывает. Вот. И тогда мы как раз-таки обратились вот к методике Николая Говорова и начали работать по вот этой вот методике «Театр рассказа».
Методику Говорова «Театр рассказа» объяснить в 2 словах непросто, тем более, что в теплом доме ее существенно дополнили и развили. Но суть в том, что слово «лечит» выстраивает мост между родителями и детьми.
Выдается диалог, буквально 5-6-7 реплик, и разыгрывается на сцене. Я здесь в предлагаемых обстоятельствах. Надо не уйти ни в формализм, ни в буквализм. Надо быть в художественной реальности. Я здесь и сейчас. И это, оказывается, эта методика очень развивающая. Вот. Ну, на наших занятиях мы уходим дальше, потому что диалог – это только основа. Диалог всегда содержит в себе конфликтную ситуацию. После того, как он проигран, мы задаем обстоятельства, рассказываем, кто, кем, кому, чем приходится, в какой ситуации они встретились. И после того, как диалог продействован, начинается импровизация. Надо разрешить эту конфликтную ситуацию. Причем очень часто бывает так, что ну, конфликтные ситуации, они же мы берем острые. Предательство, воровство, несогласие, там, новый папа, новая мама, друзья, какие-то конфликты острые. Значит, и можно без раскрытия психической основы личности человека, что травматично, как считал Говоров, наносит травму, если человек раскрывает свою основу психической личности своей, значит, это травматично. Можно без этой дополнительной травматики разрешить свою проблему здесь и сейчас.
Работает ли это? Сами участники считают, что безусловно.
Ну, там, когда мы сценки, это всякие разные сценки, когда ну, рассказываем, вот. Там мне вот это нравится, когда и проблемы решают, и очень, ну, не боюсь говорить перед людьми.
Вот тем, то, что как мы там действуем, потом это можем предъявлять в реальной жизни. Эти разговоры, мы потом все это проговариваем, как надо действовать. То есть, если ты неправильно действовал, то там останавливают и проговаривают, как надо. И потом этим можно воспользоваться в настоящей жизни.
«Теплый дом» – это три площадки, несколько групп, многолетняя помощь семьям, количество которых исчисляется сотнями. Помощь, которую оказывают в «Теплом доме», разнообразна. Продуктовые корзины, занятия для малышей и подростков, паломничество, экскурсии, летние выезды и столярная мастерская. В нее приходят и дети, и родители.
Вообще столярка, как и другие, на самом деле, тоже группы, она решает много тоже проблем. Ребята сюда приходят, в основном это мальчики, но есть и девочки, которые тоже приходят в столярку. Это место, куда в основном подростки приходят без родителей. То есть этим тоже она отличается от других семейных групп. И делают что-то здесь руками. Вот. Но если ребенок, например, не может без мамы, да, то она, конечно, тоже приходит и помогает и ребенку. То есть тут есть несколько групп для более младших детей. Конечно, они под руководством старших здесь занимаются. Ну, первое, это, конечно же, такая социализация. Потому что очень много наших семей, которые к нам, наши подопечные к нам обращаются, они живут в коммунальных квартирах, в коммунальных комнатах. И если это многодетная семья, да, если несколько членов семьи, и вы живете все в одной комнате, то у вас совершенно нет пространства, где вы могли бы, где ребенок вообще-то может что-то смастерить, попилить пилой, да, вырезать что-то лобзиком. Ну, то есть, где он может просто помусорить, ну, да, где будут какие-то остатки от его деятельности. Все это очень строго, ну, когда у вас мало места. Да. Вот в столярке дети могут сделать что-то такое, да, не опасаясь, что они нарушат пространство, грубо говоря. Вот. Во-вторых, здесь они действительно делают настоящие вещи. То есть, начиная от каких-то просто игрушек, сувениров, замысловатых каких-то проектов, которые они сами придумывают, они делают и мебель к себе домой. Вот. Они там делают полки для обуви, какие-то шкафы, ну, массу всего на самом деле. То есть они даже посуду здесь делают деревянную и уносят ее домой. То есть вот я пришел, не умел ничего сделать, и вот я сделал.
О том, какой должна быть помощь нуждающимся, давно ведутся споры. Их суть легко укладывается в концепцию, что голодного надо не просто накормить, куда важнее дать ему удочку и научить удить рыбу.
Вот когда мы начинали заниматься семьями, я помню, какая была реакция. Пришла я на совещание прокуроров, инспекторов по делам несовершеннолетних, и не помню еще, кто там был, судьи, по-моему. И начала рассказывать о том, как мы работаем с семьями. Какой был гул неодобрения в зале. говорили: да вы что, с этими алкашками работать, их лишать надо, прав, и что это вы, они работать не хотят, с этими тунеядками, а вы им чай даете? Вот. Буквально так. То есть приходилось просто с пеной у рта доказывать, что мы помогаем таким образом детям. Детям. Если вы озабочены детьми, то как вы хотите решить без семьи проблему ребенка? Только тем, что вы его сделаете сиротой и воспитаете в детском доме, он выйдет, и очередной круг сиротства, бесконечно этот будет крутиться, вечное возвращение. Так вот, мы хотим разорвать этот замкнутый круг. Это ж невозможно просто совершенно терпеть. Немножечко дать тепла маме, чтобы она могла, в свою очередь, передать это тепло. А если у нее нет ресурсов, как она будет его передавать, это тепло, дальше? Почему ее не обогреть, почему с ней не поговорить, как с человеком? Ни сверху, ни поучая, ни жалея. Кстати, один из наших принципов – мы не жалеем. Мы просто смотрим на нее как на нашего равного мне человека. И это развивает людей.
Светлана работает с неблагополучными семьями больше 20 лет. К теплому дому путь лежал через тернии. В его фундамент лег незаменимый опыт.
В 90-х была жуткая проблема, о которой, как я сейчас понимаю из разговоров, многие молодые не имеют никакого представления – это уличные дети. Вот. И вот у нас были рейды, мы лазали в подвалы, ходили на чердаки, ходили там по теплотрассам, где эти дети были, и пытались их с улицы куда-то позвать. Тогда была система еще совершенно не развита, и это было очень тяжело. Но и тогда были очень такие хорошие люди. Например, у нас была семья, которая принимала в любое время ночи, можно было позвонить и сказать: «Таня, прими, пожалуйста, вот мальчик хочет с улицы уйти». Она говорит: «Ну, везите там аглоеда». Вот мы к ней привозили, потому что самое страшное для нас тогда было – это уговорить ребенка, и он согласился, а везти некуда. Это было невозможно представить себе эту ситуацию.
Тогда, в смутные 90-е, изъятие детей из деструктивных семей казалось единственным выходом. Но вскоре пришло осознание, что этот путь ведет в тупик.
У нас был приют для детей, общежитие для выпускников детских домов, дневной центр для безнадзорных детей. Значит, вся инфраструктура, социальную квартиру потом мы открыли, чтобы можно было сразу ребенка туда везти. И вот наша уличная служба. Вот. И была возможность посмотреть на тех детей, которых вот мы в свое время, вот в начале, в середине 90-х изымали из семей, они устраивали их в детский дом, и они вырастали там, и вот они уже выпускники. И мы видели результат вот такого вот сиротства. В общем, этот результат был не очень хороший. Дети были не приспособлены к жизни, получая комнаты, которые им государство с трудом давало, они их мгновенно теряли. Учиться дальше они не хотели, работать не желали, спивались, скалывались там, значит, и так далее. И вот тогда, когда вот я столкнулась впрямую с результатом своей деятельности, скажем, 5-летней, 4-летней давности, я поняла, что некоторые семьи точно можно было спасти и детей оставить в этой семье. И тогда у нас вот возник как раз с Международной организацией труда, с ЮНИСЕФ. В общем, все, кто мог тогда дать деньги, а тогда это были, к сожалению, только международные организации, со всеми с ними я начала сотрудничать на предмет того, чтобы работать с семьями вот этих уличных детей, чтобы каким-то образом там изменить ситуацию и вернуть их туда.
Когда прилив западных средств иссяк, на помощь пришел отечественный меценат, человек верующий и желающий потрудиться ради ближнего. Присоединились другие жертвователи, фонд получил президентский грант. Средства пошли на спасение многих семей, но программу пришлось буквально сочинять самим.
Мы шли на ощупь. Формы работы с семьями мы сочиняли на ходу, меняли их. значит, меняли частоту встреч, меняли интенсивность встреч, меняли групповые формы работы, меняли содержание. Все, что можно было попробовать, мы попробовали. Значит. Но мы твердо знали с самого начала одно, что нам нужно собирать семью целиком. То есть мама и дети, если там несколько, или ребенок, если там один ребенок. Потому что бесполезно работать с одним ребенком. Мы это точно знаем. Потому что ему возвращается домой. Или тогда заменять это все вот дневным центром. То есть когда дневной центр выполняет функцию семьи. Но мы не этого хотели. Мы хотели, чтобы семья изменилась. И поэтому нам нужна была мама. Вот, значит, мы понимали, что нам нужна семья, мы понимали, что в какой-то момент они должны сидеть, пить чай, в какой-то момент они должны, ну, мы хотим, чтобы мы разговаривали все вместе о чем-то, чтобы они что-то делали, значит, и чтобы всем было хорошо, чтобы это был такой опыт, значит, вот какого-то радостно проведенного совместного времени. Потому что из разговоров мы поняли, что, в общем, радостных воспоминаний у семей нет. У них очень ограниченный вот этот вот выбор. На что опереться человеку, когда ему тяжело? Ну, на ту радость, которая была, когда были все вместе.
Собирать добрые воспоминания в семейную копилку – отличный способ вернуть тепло в собственный дом. Потому родилась идея совместных летних выездов. Для многих семей это был первый подобный опыт.
Ну вот мы ездили на южную дачу. Мы никогда с детьми на море не были. Потому что сейчас, ну, дорого это все и никак. И очень много интересного. Ну там море первый раз. Вот, увидели, покупались. И детям интересно было. Они вообще первый раз на поезде ездили. Для них это вообще было там много всяких эмоций новых.
Запечатлеть приятные моменты из жизни семьи стремятся, кажется, все родители. Однако бывает, что семье не до семейных фото. Хочется не памяти, а забвения. И это страшно.
У меня появилась такая идея снять семейные фотоальбомы, семейный фотоархив. Я понимаю, что не у каждой семьи есть семейный фотоархив, но мне кажется, что это очень важно вообще для человека, для личности иметь такой ресурс в виде альбома, где есть его родные, близкие, и для многих это может стать такой опорой. У меня в жизни так получилось, что меня вообще натолкнуло на мысль о том, что нужно сделать такой фотопроект. Я не так давно делала ремонт у бабушки в квартире, и на антресолях в самом дальнем углу нашла пленку, старую пленку, и не знала, что там изображено. Отнесла ее в фотомастерскую, мне ее отреставрировали, там расклеили, она была 89-го года. И мне там на фотографиях месяц, и мои мама и папа меня обнимают, целуют, а их, к сожалению, уже нет в живых. Поэтому для меня эти фотографии, они были каким-то невероятным посланием, приветом и большим подарком. И я поняла, что на самом деле вот в фотографиях моей семьи, в моих родителях, в тех фотографиях, где они меня целуют, любят, обнимают, я нахожу большую поддержку. И мне показалось, что я хочу заниматься фотографией и хочу сделать такие фотоальбомы тем, кому это действительно нужно. Вот. Поэтому я пришла в фонд «Теплый дом», и здесь услышали меня и подумали, что это классная идея. И мы вот организовали съемки для 10 семей, пригласили партнеров по печати, фотоальбомов, фотостудию, стилистов, визажистов, и сделали, вот провернули такую работу. Сейчас эти фотоальбомы по очереди вручаются семьям, и мамы... Когда их берут в руки, у них такие невероятные эмоции, они плачут, радуются. Дети в основном маленькие, еще не ценят, ну как бы не оценивают, но многие мамы говорят, что у них нету фотографий таких с их родителями, поэтому это большая радость, то, что у их детей будут такие фотографии.
Идея принятия и неосуждения в теплом доме распространяется не только на подопечных, но и на сотрудников. Это защищает их от эмоционального выгорания.
В своей, внутри команды мы можем показывать свои чувства настоящие. мы можем злиться на клиентов, мы можем... Ну, у нас так заведено, что мы не можем, человек не может долго прятать свои чувства. Иначе это или перейдет в какую-нибудь раздражительность постоянную, или в болезнь. Поэтому есть возможность у наших сотрудников, ну, сказать, что вот я очень сегодня рассердился вот на ту-то, на ту-то и на ту-то. Мне вообще хочется у нее забрать всех детей. Но это он нам говорит. После того, как он это сказал, у него уровень опустился. Он, сказать, мы его поддержали, и он же говорит нам, тем людям, которые его не будут за это осуждать, принимающим тоже, все, сотрудник готов дальше работать. Он от этого не выгорает. Это очень важный аспект профилактики выгорания. Потому что если в команде нет такого понимания, когда все в ужасе от того, что кто-то пришел и сказал, как я ее терпеть не могу, то, соответственно, люди будут выгорать. Должна быть такая возможность честно кому-то сказать о своих чувствах. Что это только чувства. Это же просто, это не действие, это не вывод, это просто чувство человека, которое может уйти.
Подобная работа изматывает, лишает душевных сил, но она же и одаривает ими. Такой вот парадокс.
Поскольку я сейчас работаю в основном вот с группами второго дыхания, это, конечно, такая вот очень радостная работа, потому что в основном они приходят ко мне с малюсенькими конвертиками, с открытыми глазами, не знающими, куда им бежать и что делать. И вот по прошествии там, даже года мы понимаем, что за год маленький человек, он проходит такой огромный путь. И вот приходят в сентябре кулечки, а в мае мы идем на первую нашу прогулку в летний сад. И там уже идут маленькие человечки своими ножками и уже показывают пальчиками и что-то радостно щебечет. Это, конечно, вот такое удивительное чудо, когда ты понимаешь, что вот на твоих глазах растут люди.
Это когда на первую встречу вот они приходят ко мне семьи, я вижу, что есть некое отчаяние, что вот кажется, что нет выхода совершенно. И через полгода, там, через 3 месяца ты смотришь на них, и вот это вот, наверное, появляется со временем уверенность, что они не одиноки, потому что некоторые мамы приходят в таком положении, что вот уже некуда обратиться, потому что часто, когда люди обращаются вот в теплый дом и вообще обращаются за помощью в какие-то фонды, в какие-то организации, церковные учреждения, это уже такой вот момент наступает, когда ну вот куда, кому? И я это вижу, да. А что касается именно той жизни, которую видишь дома, то это... Даже не знаю, как сказать, потому что не хочется выносить вот это вот на общее обозрение, и это очень такие какие-то личные чувства, которые остаются, вот, наверное, между мной и семьей. Вот. Потому что все-таки я эти моменты очень потом переживаю. И особенно, когда видишь, как дети... Не знаю, правильно ли это слово, но страдают, переживают, не получают чего-то от жизни того, что мы видим, когда это получают другие жизни, в жизни дети, вот где-то на улице, в парке, там, в магазине. И когда ты приходишь и видишь, что у этих детей нет возможности вот, жить полной жизнью, получить вот что-то, то это не то, что расстраивает, а просто задает такой вопрос постоянно, почему? А как так получилось? А что сделать? И вот эти вот вопросы, они начинают тебя подталкивать к каким-то мыслям и идеям, и вообще искать выход. И мы это уже потом в фонде со всем коллективом пытаемся как-то разобрать, решить, понять, что мы можем сделать.
Что мы можем сделать? Для других, для тех, кому не справиться без помощи, пожалуй, этот вопрос должен стоять перед каждым человеком, тем более, если он христианин.
С вами была передача «Для родителей учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!